Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере и о том, на чем с христианской точки зрения строятся отношения человека и Бога. Лейтмотивом сегодняшней беседы стала для нас мысль митрополита Антония Сурожского о том, что у человека есть жизнь внешняя и внутренняя. И вот как раз эта внутренняя жизнь и есть сам человек, нашедший себя, обретший свободу. На каких принципах, с христианской точки зрения, строится эта жизнь, которую можно было бы назвать духовной жизнью? Как это связано с верой в Бога, а главное, как эта внутренняя жизнь влияет на внешнюю? К размышлениям над этим вопросом обращает нас духовный писатель 20 века Сергей Фудель. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Путь отцов».
В освобождении души из неестественной для нее тюрьмы страстей, чтобы она могла свободно и легко идти за своим учителем и Богом, отцы видели одно из двух основных значений подвига воздержания. Страсти, обладая умом, пишет святой Максим Исповедник, привязывают его к вещественным предметам и, отлучив от Бога, заставляют заниматься им. Страсть есть неестественное движение души, или по неосмысленной любви, или по безрассудной ненависти. Ум, обращаясь к видимому, естественно, то есть достодолжно, понимает вещи при посредстве чувств. Ни ум, ни естественное понимание вещей, ни вещи, ни чувства, ни суть зло, ибо то суть все Божие создания. Что же тут злое? Очевидно, что страсть, прицепляющаяся к пониманию вещей естественному, она может не иметь места, ежели ум бодрствует. Не пища зло, но чревоугодие. Не деторождение, а блуд. Не деньги, а сребролюбие. Не слава, а тщеславие. В сущем нет ничего злого, кроме злоупотребления, которое от нерадения ума. Естественные пожелания и удовольствия не подвергают укору тех, кто испытывает их, так как они суть необходимые следствия устроения нашего естества. Ибо естественное доставляют нам и помимо воли нашей удовольствия пищи и питье и сон. Все такое уместно, в разумных пределах, не допускающих, чтоб он подвергся через то рабству. Вся брань против демонов состоит в том, чтобы отделить страсти от мыслей. Отделяем же посредством духовной любви и воздержания. Вот ясное изложение основы подвига воздержания, данное одним из величайших святых. Тело смерти, о котором писал апостол, есть по учению отцов совокупность страстей, держащих душу в неестественном рабстве. Задача заключается в том, чтобы освободить ее через подвиг. Но освобождая ее, мы одновременно освобождаем и тело. Тут мы подходим ко второй очень важной стороне аскетики. Продолжая откровение апостолов, отцы оставили нам учение о том, что подвиг так называемого умерщвления тела имеют целью не только освободить душу, но и сделать наше тело достойным божественной вечности. Святой Григорий Палама пишет: «Если апостол называет тело смертью, когда говорит «Кто мя избавит от тела смерти сия?», то разумеет при сём чувственное и плотское мудрование. И опять: «Вем бо, яко не живет во мне си речь во плоти моей доброе». Послание к римлянам, глава 7, стих 18. Видишь, что не плоть, а что живет в ней, называет он злом. Говорит апостол, что тела наши — суть храм живущего в нас Святого Духа. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 19. И опять, что мы храм Божий, тело не зло. Почему каждый из прилепляющихся к Богу жизнью вопиет к нему с Давидом: «Возжада тебе душа моя, коль множицею тебе плоть моя». Псалом 62, стих 2. Свою задачу аскетика видит в том, чтобы научить человека отделить страсти не только от мыслей, но и от тела, для того, чтобы и то, и другое, и тело, и душа человека сделались подобными вечной душе и вечному телу своего учителя. Если человек, пишет преподобный Авва Исаия, не восподвизается даже до смерти сделать тело свое таким, какое носил возлюбленный Иисус, то не встретит его с радостью. Поскольку приходится, к своему удивлению, сталкиваться очень часто с полным незнанием этой стороны христианства, я приведу еще несколько выписок. «Изводя на подвиг кающегося, — говорит Антоний Великий, — Дух Божий подает ему свои утешения и научает его не возвращаться вспять. Для этого он открывает очи души и дает ей узреть красоту чистоты, достигаемой трудами покаяния, и через это возгревает в ней рвение к совершенному очищению себя вместе с телом так, чтобы оба, и душа, и тело, стали одно по чистоте, ибо в этом цель обучительного руководства Духа Святого, чтобы совершенно очистить их и возвести их в то первобытное состояние, в котором находились они до падения. Когда тело станет во всем покорствовать велениям ума, который будет властно ограничивать его в пище и питье и сне, и во всяком другом действии, постоянно научаясь от Духа Святого, по примеру апостола Павла, умерщвлять тело свое и порабощать. Таким образом, все тело навыкает всякому добру, и, подчиняясь власти Святого Духа, так изменяется, что, наконец, становится в некоторой мере причастным тех свойств духовного тела, какие имеет оно получить в воскресении праведных. Эта цель подвига непосредственно вытекает из догмата о воскресении мертвых. Именно знание о вечном достоинстве тела заставляет человека спешить приготовить его к божественному уделу. Перед великими праздниками тщательно чистят и убирают дом. Кто верует, что тело его воскреснет, тот заботится очистить его от осквернения. Ефрем Сирин. Позаботься о твоем теле, как о храме Божием. Позаботься о нем. Оно должно воскреснуть. А ты должен дать отчет Богу, что сделал ты со своим телом. Сколько заботишься о уврачевании тела, когда оно заболит, столько позаботься о том, чтобы приготовить его к воскресению очищением от всех страстей. Авва Исаия.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «Путь отцов». В Евангелии есть такие слова Иисуса Христа, фрагмент Нагорной проповеди. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 22 и 23. Среди множества смысловых пластов этой евангельской максимы есть, как мне кажется, тот, который напрямую относится к нашей сегодняшней теме – о сочетании внутреннего и внешнего в жизни человека. Свое осмысление этого евангельского отрывка предлагает в одной из своих проповедей не священнослужитель, но мирянин, которому церковным приходам было доверено регулярно произносить проповеди. Крупнейший ученый, филолог, культуролог, академик Сергей Сергеевич Аверинцев. Давайте послушаем архивную запись одной из его проповедей.
Господь наш говорит о духовном зрении, о духовном оке, которое освещает все существо человека, все, что внутри него, внутреннее пространство его души. Если это око здорово, чисто, по-гречески употреблено слово, означающее, собственно, просто, если в человеке есть свет великодушия, неразделенный, нераздробленный, неущербленный любви к Богу и ближнему, этот свет действительно свет. Но как быть, если око, внутреннее, духовное око, которым смотрит человек на все сущее, если оно омрачено утверждением самости человека, жадностью, завистью, отсутствием великодушия? Это страшные слова. Если свет, который в тебе, тьма, то какова же, сколь же велика тьма? И мы знаем, как лукаво наше сердце, и как часто бывает, что мы обращаем во зло даже то, что должно было бы быть и что по природе является светом нашей жизни. Фарисеи, и как часто мы бываем фарисеями и хуже фарисеев, древних фарисеев, которых укорял Господь. Фарисей обращал во зло, во тьму свет своего знания заповеди, своего соблюдения заповеди, во тьму, во зло своего самоутверждения и унижения ближнего. Мы знаем, что живой человеческий язык, язык народный, язык поэзии, так близкий к народному языку, и язык откровения, многое может сказать об оке человека. Мы знаем и в народной речи, как вот у человека бывает добрый глаз или дурной, а в Ветхом Завете часто говорится о добром оке человека, если этот человек щедр, великодушен, готов легко поделиться с другим, поделиться и достоянием, и честью. Человек, который не занят возвеличением себя и для этого непременно унижением другого, но, напротив, с радостью принимает достоинство ближнего и предпочитает умолить себя. Для того, чтобы видеть ближнего и Божий мир в свете, в славе, в присущем им достоинстве. И это радостный человек. Далее сердцеведец Господь напоминает нам, что стоит за нашими земными заботами, за нашей мрачной озабоченностью, мешающей нам видеть Божью славу во всем. За ней стоит страх, отсутствие мужества, отсутствие доверия к Богу. А ведь если мы веруем в Бога, вера в Бога не есть просто интеллектуальное признание существования Бога. Вера в Бога – это вера Богу, это доверие Богу. Как Отцу мы исповедуем Его Отцом. Мы знаем, что у человечества были учители, философы, нехристианские аскеты, которые также учили не заботиться о земных благах, но обращались при этом не к доверию, сыновнему доверию, способности, нашей способности сыновнего доверия к Богу, но обращались к гордыне человеческого духа и внушали человеку, что он выше земных нужд, что настолько должен быть в своих помыслах возвышенным, что ему как бы ничто земное и не нужно. Господь говорит нам с гораздо большим чувством реальности, человеческой реальности. Он не говорит нам: «Вам ничего не нужно». Он говорит: «Отец Небесный знает, что вам нужно, знает, что это вам вправду нужно, и не отяготит вас больше ваших сил». Один иудейский мудрец, относительно которого неясно, принял ли он христианство, но есть все основания полагать, что он относился к христианству хорошо, он жил в самые первые времена христианства, и что он знал о христианской проповеди и уважал ее. Он говорил так: человек, у которого есть в его сумке малый кусок хлеба, и который при этом испуганно спрашивает, что же я буду есть завтра, этот человек имеет слишком мало веры. Господь призывает нас к мужеству, не горделивому мужеству, а мужеству доверия. Доверие к Отцу, сыновнее доверие должно в нас победить страх. Нам не говорится, что наша жизнь, земная жизнь, лишена опасностей. Мир наполнен скорбями и опасностями. Но в том-то и дело, что мы в действительности, все мы, неимущие и состоятельные, обеспеченные, непрактичные и самые практичные и хитрые, слабые и сильные, больные и здоровые, мы все каждое мгновение, знаем мы об этом или вовсе не догадываемся, идем над пропастью. Другого пути в земной жизни нет ни для кого. Мы даже не видим бездн, которые открываются под нашими ногами. И не наше дело видеть эти бездны. Провидение ведет нас над ними. Люди в наше время бывают так устрашены, когда у них есть подозрение, что они больны той или иной смертельно опасной болезнью. Между тем, мы видим, что ежеминутно люди умирают от болезней или событий, относительно которых за 5 минут до этого могло бы казаться, что никакой опасности нет. Наше основанное единственно на доверии к Богу спокойствие, мир, который дает нам Бог, так как мир не может, мир сей не может нам дать, он основан только на доверии к провидению. Больше нам надеяться не на что. А радость, внутренний свет даются только полным, неразделенным, чистым, беспримесным доверием к отцовскому попечению промысла, отеческому промышлению Божьему и щедрым расположением души, когда мы не озабочены тем, чтобы отстоять свое против ближнего, чтобы, когда мы даем войти в себя радости о том, как, какие прекрасные свойства имеют другие люди, когда мы не боимся себя умалить перед этим. И тогда весь Божий мир – это наше достояние, дающее нам радость. И мы снова чувствуем то, о чем говорит начало книги «Бытия», как Господь сказал о своем еще неискаженном самостью бесов и самостью нашей своем творении, читано хорошо весьма. Помолимся о том, чтобы око сердца нашего было чисто, здорово, просто. Аминь.
Это был голос академика Сергея Сергеевича Аверинцева, фрагмент архивной записи одной из его проповедей. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».